дейм. Акыркы 2 жылда ара төлөгөн наристелердин 500'ден ашуун чарчап калган. Булардын ичинен 319 ымыркайын салмагы 1,5 килодо жеткен эмес деп айтылат Саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматта. Анын айтылгандай, бул Бишкектеги шаардык перинаталдык борбордон алынган гана маалымат. Саламаттык сактоо министрлиги бүгүн аталган борборго ара төлөгөн балдардын өмүрүн сактап калуу үчүн керектелүүчү 17,5 миллион сомдук дары дармекти гуманитардык жардам катары берген жатат. Наристелердин белгилешинче, балдардын ара төрөлүшүнүн көбөйүшүнө экологиянын бузулушу, энелердин тиешелүү витаминдерге бай тамактарды тоо жебегендиги социалдык абалдын таасири тийүүдө. Бишкекте ир өлчөмдө акча алып качкандар кармала элек. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы билдиргенде, акча ташкандар тоно деп жеке күзөт агенттигинин аны кайтарып бара жаткан 2 кызматкер шектелүүдө. Жалпысынан алып качкан акча 10 миллион сомдой. Каражат Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасына тиешелүү. Окуя кечээ борбордун Фрунзе көчөсүндө болгон. Күзөтчүлөр уланадаг акчаны алып качканга чейин айдоочуну бут катып жарадар кылышкан. Жабыркаган айдоочу ооруканада жатат. Дүйнөлүк базарда алтындын бир унциясы 1,800 долларга чыкты. Нью-Йорк биржасындагы шаршемби күнкү соодада алтындын бир унциясы адегенде 1,801 долларга чейин бааланып, соода 1,784 доллар менен жыйынтыкталды. Бул алтын баасы үчүн жаңы рекордтук көрсөткүч. Акыркы 4 күндөн бери алтын 8%дан ашууга кымбаттады. Азыр кымбаттоо дүйнөнүн баалуу казар базарындагы олку солуктардан улам инвесторлор акчасын сактоонун коопсуз жолун издеп жаткан учурга туш келди. Шаршемби күнкү соодада АКШ ага чейин Франция, Германия, Италия, Испанияда акчалар кайра арзандап кетти. АКШда негизги биржалык индекс Доу Джонс кечээ 4,16% ылдыйлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуп таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекити кежи. Азыр эми бүгүнкү абар айтуулугу чыкай маалымат. Аба ырайынын маалымдоочу борбордун билдиргенине караганда, бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтөт. Ал эми абанын температурасы Чүй облусу аймагында 25-30, Таласта 24-29, Баткенде 26-31, Ош менен Жалал Абадта 27-32, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24, ал эми Бишкекте 25-27 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Ошондой эле бүгүн эртең менен Бишкекте дагы өткүн өтүшү мүмкүн. Таң казаттан бери үстү улантабыз. Өткөн жылы 7-апрелдеги бийлик алмашуудан соң ички жана тышкы күчтөрдүн шыкагы менен Кыргызстанды бөлүп жаруу аракеттери орун алган. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматовдун Мен издеген чындык деген талаштагы жакында жарык көргөн китебинде учкай фактылар айтылган, бирок заказ кимден түшкөндүгү ачыкталган эмес. Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Өткөн жылы 7-апрелден кийин эки жолу президенттин Ош шаарындагы резиденциясынын дарегине жана Ош шаарынын мэри Мырзахматовдун атына Түштүк Кыргызстан Демократиялык Республикасын түзүү сунушу менен Орусиядагы Краснодар шаарынан белгисиз адамдардан телеграмма келген. Бул маалыматты 1 жылдан соң өзүнүн китеби аркылуу жарыялаган Мырзахматов, бирок мына ошол сунуш менен чыгышкан көмүскө күчтөр кимдер экендигин ачыктаган эмес. Аталган китептин жооптуу редактору, белгилүү журналист жана тарыхчы Арслан Капай уулу буга ички жана тышкы олуттуу күчтөр аралашкандыктан улам китептин автору бул туурасында учурунда коомчулукка ачык жарыялай албагандыгын белгиледи.
Өздөрүнүн бир кайсы бир тар кызыкчылыктары үчүн, тар максаттагы саясий долбоорлору үчүн кыргыз элдин бүтүндүгүн садага чабууну каалаган күчтөр.
Былтыр апрель айынын ортолорунда Ошто жогорудагыдай чакырыкты ичине камтыган баракчаларда таркатылгандыгы маалым, бирок ага кимдер буйрутма бергендиги учурунда аныкталбай калган. Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков буга бийлигин кандай жол менен болбосун кайра кайтарып алууну көздөгөн Бакиевчил реваншисттердин шыкагы себеп болгон деген ойдо.
Андай телеграмма келип түшкөн бул жака, ал бизде даы болгон, улуттук коопсуздук комитетинде даы болгон баардыгын биздин улуттук коопсуздук комитети бул боюнча иштеген, бирок аны ким таркаткан, кандай алган, жыйынтыгын чыгарышкан жок, аягына чыгарышкан жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын биринчи орун басары Марат Иманколов аталган жагдайлар азыр деле иликтенип жаткандыгына токтолду.
Эгерде андай күчтөрдүн кириши болбогондо былтыркы июндагы окуялар андай масштабда болмок эмес. Вот теперь задача ошол эле күчтөрдүн баарын тең аныктап чыгыш, ким атында турат, ким эмнеде деген бул өтө кылдат иштерди алып барууга мажбурлайт.
Талдоочулар бул жерде айрым бир чет элдик атайын кызматтардын да колу болушу мүмкүн деп жоромолдошот. коопсуздук маселеси боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Кыргызстанды бөлүп жаруу сунушу ошол учурда Мырзахматовдон башка дагы бир катар саясатчыларга сунушталгандыгын белгиледи.
Башка атты башты кишилерге деле, башка кызматтагы кишилерге деле, мисалы үчүн ушу Жалал-Абадтагы бир топ башчыларына кайрылган фактылар болгон. Причем белгисиз адрестерден телеграмма жолу эле официалдуу кишилер, алардын жардамчылары келип кайрылышкан фактылары болгон болчу. Россиянын сценарийлери боюнча Кыргызстанды экиге бөлүп ташташ керек. Мурдатан эле бар бул сценарий.
Ошол эле учурда бир катар эксперттер мындай түшүнмөлөрдү четке кагышат. Алар кайсы бир чет элдик атайын кызматтардын Кыргызстанды бөлүп жарууга кандай кызыкчылыгы болушу мүмкүн деген суроону кабыргасынан коюшту. Ошондуктан коопсуздук органдарынын генерал-майору Артур Медетбеков Кыргызстандын атайын кызматынын бул иштин бетин ачуудагы жөндөмсүздүгү жөн гана саясий экстремизмге сугарылган жергиликтүү фанаттар менен мафиялык түзүлүштөрдүн чырагына май тамызды деп эсептейт.
Бул маалымат боюнча тактап оперативдүү тез иштерди жүргүзсө балким анда мындайча айтканда чындык билинип калмак ким экенин. Бизде көп учурда мынабу бийликтен улап кетип калгандар же бийликтен жумуштан алып калгандар же бийликти аябай эңсеген адамдардын көбү кээде ошондой өч алам деген себебиненби атайын көмүскө күчтөргө аралашып кандайдыр бир деңгээлде жаман иштерге барган учурлар бар.
Ошол эле учурда талдоочулар президенттик шайлоонун алдында бул маселени курчутуу аракеттери орун алышы мүмкүн экендигин жокко чыгарышпайт. Анткени саясий күрөштө кандай гана жолдор болбосун колдонууга кызыктар күчтөр өздөрүнүн атаандаштарынын эсебин берүү үчүн регионалдык картаны ойношу мүмкүн экендигин өткөн парламенттик шайлоонун сабактары көрсөткөн. Арслан Капай уулу мындай оюндар күчөп кетсе, аны курчутууга кызыктар сырткы күчтөр да шыкакчы болушу мүмкүн экендигин белгиледи.
Анын бири жанагы түндүк түштүк болуп бөлүнүү көрүнүшү оор кыргыздын бир оорусу болбоду. Ал ачыкка чыгып жаткан сайын кайсы бир күчтөр ишинен дагы сыртынан дагы аны андан ары курчутканга аракет жасайт. Анын белгилерин азыр деле көрүп атабыз.
Кыргызстандын баш мыйзамында анын аймактык жана мамлекеттик бүтүндүгү кол тийгиз деп жазылган. Бирок Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө шек келтирип, бөлүп жарууга аракеттенген мындай чакырыктар катталып жатканы менен бир дагы жолу андай көрүнүштөргө укуктук баа бериле элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттан бери үстү Улантау Ысык Көлдө турист катары келген казак жаранын сабалып оор абалда ооруканада жатат. Бул окуяга президенттин деңгээлинде көңүл бурулууда. Ички иштер министрлигинин билдиргенине караганда Кыргызстандын чет өлкө жарандарга каршылаган кылмыш иштери быйыл 6 айынын ичинде былтыркы бир жылдын көрсөткүчүнөн ашып кетти. Чет жердик жарандарга кол салуу ошол өлкөнүн эл-аралык беделине тескери таасир тийгизери белгилүү. Сөз эле Нора Бейшенбек кызында.
Маалыматка караганда Ысык Көлдө сабалган турист азыр Көлдө аймактык ооруканада эсине келе албай жатат. Эрлан Балмахаев үй бүлөсү менен эс алып жүргөн экен. Президент Роза Отунбаева бул окуяга байланыштуу тергеп иликтөөнү тездетүүнү кылмышкерлерди табууну ички иштер министри Заралбек Рысалиевке тапшырды. Ысык Көлдө коопсуздук чараларын күчөтүүнү буйурду. Андан кийин эле 7 августта түндө Ысык Көл районунун аймагында казакстандык дайыр эс алуучунун тонуп кеткени кабарланды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Рахматилла Ахмедов быйыл чет өлкөлүктөргө каршы кылмыштар көбөйгөнүн Азаттыкка билдирди.
2010-жылы чет өлкөлүк жарандарга каршы 100 кылмыш катталган болсо, үстү-үстөгү жылдын өткөн мезгилинде 129 кылмыш жасалган. Алардын ичинен КМШ өлкөлөрүнүн жарандарынан 119.
Ички иштер министрлиги быйыл чет өлкөлүктөрдүн, анын ичинен туристтердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат, кошумча чаралар көрүлөт деп билдирген болчу. Казакстандын Астана шаарындагы журналист Махмет Абжан Кыргызстан тууралуу Казакстанда азыр түрдүү пикирлер бар экенин айтып берди.
Мындай апаттар казак жана кыргыз тарабындагы миң жылдык достугуна каршы келмөө керек.
Мындай окуялар казак жана кыргыз тарыхындагы миң жылдык достугуна кайчы келбеш керек. Казакстанда Кыргызстан тууралуу эки түрдүү пикир бар. Биринчиден, казактар Кыргызстандын Ысык Көлүнө баруудан коркот. Анткени өзүңүз билесиз, Казакстанда кичине болсо да тынчтык бар. Биздин айрым телеканалдар Кыргызстандагы революция тууралуу жаман жагын гана көрсөтөт, жакшы жактарын айтпайт. Ал эми башка демократиялык ойлор менен жүргөн азаматтардын, оппозициялык маанайдагы азаматтардын пикири боюнча Кыргызстандагы өзгөрүү, парламенттик республика куруу өтө жакшы, өтө дурус чечим деп ойлошот.
Деп ойлойт. Бул Казакстандын экинчи бир бөлүгү.
Анча да чет өлкөлүктөрдү уруп кеткен учурларды көбүртүп жабыртуунун кереги жок деген пикирди кармангандар бар. Алардын бири Кыргызстандагы туристтик компаниялардын биринин өкүлү Калый Нурсатаров. Анын айтымында быйыл Кыргызстанга туристтер арбын келип жатат.
Баягы уруп кетип, тонуп кетип деген баардык эле жерде болот да, Кыргызстанда гана эмес да. Баягы кечинде чыкканда баягы айтат, жүрүш керек. жалпызынан караганда мындай кооптуу мамлекет деп эсептеген эч ким жок. Кээ бир жалгыз саякаттаган туристтер болот, эми алардыкы дагы ар кандай болуп калат, эми кимге туш келип калат, өтүп кетөткөн бир маска жолу болуп калса, эми турист эмес кыргызга деле тийишет да.
Бирок айрым себепчилер чет өлкөлүктөрдүн уруп сабалышы, тонолушу Кыргызстандын туризм тармагына жана беделине шек келтиретишет. Атүгүл мамлекеттер ортосундагы мамилелердин суушуна да алып келиши мүмкүн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:15 мүнөт өтүп калды. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Казакстан Кыргызстандан электр энергиясын алууну көбөйтөт. АКШ Сирияга каршы жаңы санкцияларды киргизди. Соңку күндөрү башлангычтар орун алган Британияда бүгүн парламент чукул жыйынга чогулат. Кыргызстанда президент болуп келгендер саны 48ге жетти. Акыркы 2 жылда ара төлөгөн нарселердин 5%ден ашууну чарчап калган. Бул тууралуу саламат сактоо министрлиги билдирүүдө. Бишкекте ири өлчөмдө акча алып качкандар кармалды. Эки тонов акциясы кече борбордун Фрунзе көчөсүндө болгон. Бүгүн Бишкекте борбор Азиялык соода форуму башталат. Дүйнөлүк базарда алтындын бир унциси 1800 долларга чыкты. Сочиде бүгүн Украинанын орус президенттери жолугат. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекиткечи. Берүүбүздү эми кайра жергиликтүү тема менен улантабыз. Дүйнөлүк тажрыйба көргөзгөндө адаттагы калктын дээрлик басымдуу бөлүгү сүйлөгөн тилди билбеген саясатчы бийликке эч убакта келе албайт. Кыргызстанда да президент болгусу келгендер президентке талапкер болгусу келгендер сөзсүз түрдө мамлекеттик тил боюнча сынактан өтөт. Быйыл борбордук шайлоо комиссиясы бул иш чараны теледен түз көргөзмөкчү. Башында саясий атаандаштарды четтетүү максатында түзүлгөн айтылган ушундай эреженин зарылчылыгы барбы? Деги мамлекеттик кызматкерлердин тил билиши тууралуу жагдай кандай чечилүүсү керек? Темага илим Жан Узаков кайрылат.
Өлкө жетекчилеринин мамлекеттик тилди билүүсү керектиги бул дүйнөлүк тажрыйба. Адатта калктын дээрлик басымдуу бөлүгү сүйлөгөн тилди билбеген саясатчы бийликке келе албайт. Андыктан муну атаандаштарды жыдытуу үчүн уюштурулган саясий оюн кылбай, эл аралык тажрыйбаларга карап чечүү керектиги айтылып келет. Кыргызстанда мындай эрежени 2000-жылы Аскар Акаев киргизген. Мыйзамга ылайык мамлекеттик тил комиссиясы борбордук шайлоо комиссиясына сынак комиссиясынын мүчөлөрүн сунуштайт. Алардын арасынан 12 адамды БШК тандап, өз токтому аркылуу бекитет. Шайлоо алдында дал ушул комиссия президенттикке талапкерлерди тил боюнча текшерип, өтпөгөнү жытып кала берет. Аталган комиссия курамына эл акыны Анатай Өмүрканов да кирди. Анын айтымында убагында бул эрежени Аскар Акаев саясий атаандашы Феликс Куловко каршы киргизген болчу.
Эми ал убакта бул мындай да элем. Ал убакта Акаев Куловтугулар чечмелер чыккан нерсе болчу. Анан ошонун менен келет, атынан аны жой деген эч ким жок. Бунун кереги барбы жокпу деген эч ким жок, бирок кыргыз тилин билсин деген гана максат менен калып калды да. Биздин президент болуп туруп кыргыз тилин, адабиятын, жан тили маданиятын биттерин билбеген кишинин чыны айтканда бир жери кемдей болуп туруп алат да,
деди Анатай Өмүрканов. Карлов университетинин саясий илимдер боюнча докторанты Марат Жыянбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, шайлоо алдында комиссия курай коюп, талапкерлерди алардын сынагынан өткөрүү туура эмес тажрыйба экенин айтты. Анткени кайсы бир комиссия мүчөсүнө кайсы бир талапкер жакпашы мүмкүн. Комиссия саясий куралга айланып кетүү коркунучу да бар. Андыктан эл аралык тажрыйбаны колдонуп, англис тилинен берилчү TOEFL тестинин кыргызча үлгүсүн иштеп чыгып, бара-бара бардык эле мамлекеттик кызматкерлерге аны тапшырууну милдеттүү кылуу керек.
Мен бул жерде ошол эл аралык тажрыйбаны колдонууга үндөйт элем да. Мисалы, англис тилин алалы. Англис тилдүү мамлекеттерде мамлекеттик органдарга же президенттик талапкерлерге сынак жарыялаганда жанагындай стандарттык баардык жарандар колдоно турган тестти пайдаланышат да. Мисалы ошол англис тилинде TOEFL аттуу экзамен бар. Англис тилин тастыкташ үчүн стандартташтырылган тест деп аталат да, ошол эгерде мындай которсочу. Мен ойлойм, ошол биз дагы бара бара жеке эле президенттик талапкерлерди эмес, ошол мамлекеттик кызматка сынакка катышып аткан ар бир жаранды ошондой тил сынагынан өткөрүшүбүз керек.
Жаңы түзүлгөн Кыргыз Либерал Демократиялык партиясынын баш катчысы Манас Саматов билдиргендей, аталган партия кыргыз тил деңгээли сынагы аттуу TOEFL сымал тестирлөө системасын иштеп чыгууну пландоодо. Анын айтымында, эгемендикке 20 жыл болсо да ушундай маанилүү ишти мамлекет колго алган жок. Эми аны жаш адистер дүйнөлүк тажрыйбанын негизинде иштеп чыгып, бийликке, коомчулукка сунуштамакчы.
Буюрса, бул ишти жасаш үчүн биздин билимибиз, тажрыйбабыз жетиштүү. Биздин балдар буну үйрөнүп жүрүшөт. Мисалы үчүн билесиңер, кеңири колдонулган англис тилинин бир деңгээлиндеги жана тошул деген программаны. Ушунун эквивалентин биз кыргыз мамлекетинде колдонушубуз керек. Ошондо жалпы кыргыз тилине болгон мамиле таптакыр түп тамырынан берүүбүз керек.
Адистердин пикиринде TOEFL сыяктуу тесттирлөө өлгүсү иштелип чыгып, аны жалпы мамлекеттик эреже катары киргизген соң мамлекеттик тил комиссиясы, президенттик шайлоо алдында куралчу сынак комиссиясы деген сыяктуу жасалма органдарды дароо жойгонун. Анткени көп учурда бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн гана түзүлгөн ушундай саясий долбоорлор тескерисинче өлкөгө зыян алып келмекчи. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кече жакында секулярдык диктатордук улаткан Египетте бүгүн дин экстремисттердин таасири өсүп жаткандыгы байкалууда. Бирок жергиликтүү музыканттардын бир тобу жалпы коом бир диктатуранын экинчи диктатура менен алмашына жол бербейт деп үмүттөнөт. Эл Тамбура тобу жакында Австриядагы дүйнөлүк музыка фестивалына киргенде алардын ырларын кесиптешим Жаңыл Субжан угуп келди.
Адатта музыканттын башкы душманы жакырлык болот. Ырга өмүрүн арнаган адам ачык калганына да кайыл болуп, өнөрүмдү өркүндөтсөм деген тирек менен жашайт. Бирок кээ бир өлкөлөрдө эл шайырларына динге жамынган адамдар душман чыгат. Эгер андай адамдар бийликке жетип алса, анда музыканын өзү эл душманына айланат. Муну Али жакшы түшүнөт жана ата бабасынан калган өнөр үчүн тикесинен тик турууга даяр.
Биз өз салтыбызды, өз музыкабызды коргойбуз. Кайсы бир өлкөдөн келип алып, биздин салтыбыздан кол жуудурушуна жол бербейбиз. Мен ырдайым, бийлейм. Буга эч ким жолтоо боло албайт.
27 жаштагы ырчы 8 кишилүү эл тамбури тобунун эң жаш мүчөсү. Египеттеги дүйнөнү дүңгүрөткөн элдик көтөрүлүштү даңазалап, бул топ мына ушул жайда гастрольго чыкты. Австриянын Кремс шаарындагы фестивалда Али джинсы шымчан кепка менен жүрдү. Анын кесиптештери да ар кыл кийимчен. Бири көчмөн бедуиндин кийими менен жүрсө, экинчиси сопулардын төбөсү шоңшойгон кызыл калпакты башына кондуруп алган. Үчүнчүсү бүбү бакшылар чалып, сыркоолорду дарылаган жетиген аспабын алып, кадимки эле деңиз портунда иштеген жумушчунун формасы менен бийлеп жүрдү. Концерттен кийин Алини жана анын кесиптештерин көрүүчүлөр курчап калышты. Али ыр бий анын балыкчылар жашаган айылында илгертиден келаткан салт экенин айтып турду.
Ыр бий биздин үй бүлөдө дайыма болгон. Мени чоң атам да ырчы, бийчи болгон. Биздин топто актаңдай аткаруучулар менен катар кадимки эле айылдык ырчылар, жергиликтүү балыкчылар, суфий ойчулдар да бар. Биз революциячыл ырлар менен катар руханий мазмундагы жана сүйүү ырларын ырдайбыз.
Революция демекчи, Али кесиптештери менен 30 жыл тактап отурган Мубаракты кулатып, араб дүйнөсүндөгү жаңылуунун эркинин күч алдырган элдик козголоңго да катышып, Каирдеги тахрир аянтында болгон. Февраль айында Мубарактын кетиши менен Египетте 60 жылдан берки өтмө катар диктатор президенттердин бийлиги тамам болду. Ал эми ушул август айында Каирде 84 жаштагы Мубарактын үстүнөн сот процесси башталды. Буга чейин бир да араб лидери сот алдына келип кылмыш жообуна тартылган эмес. Мына ушундай өзгөрүүлөргө алып келген толкундуулордун чордону тахрир аянтында Али эмне деп ырдады экен?
Биз тахрир аянтында эки ырды ырдадык. Диктатура жоголсун, эркиндик болсун, диктатурадан арылышыбыз керек деп ырдаганбыз.
Кыргызстан Борбор Азиядагы эң революциячыл болгон сыңарындай эле Египетте да эл Түндүк Африкада биринчилерден болуп 20-чы кылымдын башында эле британиялык оторчулуктан кутулган. Кийинки падышачыл бийликке каршы төңкөрүш 53-чү жылы республиканын түзүлүшү менен аяктаган. Бирок ар бир жолу элдин боштондук деген тиреги таш каап келген. Мына эми дагы бир төңкөрүштөн кийин да өлкө ара жолдо. Анткени Мубарактын үстүнөн сот иши мыйзамдардын негизинде өтүп жатат. Бирок реформага суусаган көпчүлүк бийликти убактылуу өзүнө алган аскердик кеңештин ишине анчейин иши чыкпай турган чак. Ушундан улам Али Эл Тамбури тобунун төңкөрүшчү ырлары Али өз актуалдуулугун жогото электи деп эсептейт.
Биз системага каршыбыз. Мубарак кетти, бирок өкмөттө дагы деле болсо эски күчтөр кала берип жатат.
Мусулман агайындар жана Сауд Арабстанга ык тарткан фундаменталист салафисттер баш көтөрүшүүдө. 29-июлда Тахрир аянты кайрадан кылкылдап демонстранттарга толду. Бирок бул ирет боштондуктун эмес исламчыл ураандар чакырылды. Ал эми катышуучулар чылкы эркектер болду. Египетте либералдык күчтөр ошол эле мусулман агайындарга караганда начар уюшкан. Бирок жалпысынан коом саясий жактан такшалган. Анын үстүнө ашынган диний фундаментализмдин коркунучу тууралуу ачык талкуулар болуп келатат. Ушундан улам байыркы Мысыр жергеси фундаменталисттик Сауд Арабстандын же бир кезде экстремист динчилдер басып алган Ооганстандын жолуна түшпөйт болуш керек. Эл Тамбури тобунун жетекчиси Закария Ибраим менен сүйлөшкөнүмдө менде мына ушундай пикир түзүлдү. Азаттыктын жарым кашык музыкасында Ибраим алды менен постреволюциялык Египетте исламисттердин музыканттарга кысымы өсөт деген көз карашын билдирди.
Especially if the Islamic succeeded in the election.
Менимче кысым өсөт. Айрыкча исламчылар шайлоодо ийгиликке жетишсе, келечекте бизге кысым көбөйөт. Менимче эгер мусулман агайындар жана салафиттер жаңы шайлоодо добуштардын көбүн жеңип алса, Пакистан Ирандагыдай музыкага тыюу салынышы мүмкүн. Мындай коркунуч бар.
Балким алардыкы туурадыр, музыка чынында эле алар айткандай арамдыр.
No, it isn't. There is two things. There is to speak about what is the background of music and what is the relation between music and the spirit.
Жок, андай эмес. Мында дин менен музыканын ортосундагы байланышты билишибиз керек. Руханий жактан музыка маанилүү роль ойнойт. Тарыхты карап көрсөк, Мухаммед пайгамбар өзү дойрада ойноп курдаган. Мен Египеттин социалисттик партиясына мүчөмүн. Менимче, мында социалисттер жана либералдар менен мусулмандардын ортосунда тиреш бар. Биз жарандык мамлекетти каалайбыз. Жарандык мамлекетте адамдар ырдай алышат. Христиан, мусулман, башка диндеги адамдар тең укукта болот. Ал эми мусулмандар кургусу келген диний мамлекетте башка көп нерселер менен катар музыкага да тыюу салынат.
It will be a disaster for music, for many things.
So what you will do if this... Ошондо эгер Египетте фундаменталисттер бийликке келип, сизге мындан ары ырдаганга болбойт десе, эмне кыласыз?
We have the rule, you don't dance and sing, what you do?
I will see what I can do in this case, because if they will kill me, I will stop to make music.
Эми аны деле убагы келгенде көрөбүз да. Алар мени өлтүрүп салса, менин музыкам да токтойт. Алар жеңип чыгып, элди ырдатпай, бийлетпей койсо, демек алардын таасири күчтүү болот. Бирок буга жетет деп ойлобойм. Биз ансыз деле Египетте жарандык мамлекет болушу үчүн аракетте болуп атабыз. Революциядан кийин эркиндиктерди бекемдеп, бийликти исламчыларга бербөө үчүн күрөшүп атабыз. Бул күрөштүн жыйынтыгын айтыш кыйын. Бирок либералдуу жана демократиялык көз караштагы адамдар менен иштеш керек. Калганын көрө жатарбыз.
Something like this. And see in the end what will happen. Challenge.
Деп билдирди мага Египеттик ырчы Эл Тамбура тобунун көркөм жетекчиси Закария Ибраим.
Берини Жаңыл Субжана сунуш кылды. Биз сиз менен таң казаттан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Программа студияда мен Улан Алымкулуу болдум.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! В эфире программа «Перекресток», подготовленная 5 службами стран Центральной Азии, Радио «Свобода» и «Свободная Европа». «Перекресток» сегодня веду я, Аида Касымалиева, из московского офиса. Итак, наиболее интересные события региона за неделю. Что запомнилось, что отражает основные тенденции и что было важно? Поехали! В Таджикистане начался судебный процесс над боевиками мятежного полковника Махмуда Худайбердиева. Готов ли Казахстан отразить нападение боевиков извне?
Где командиры, которые положили этих людей? Их надо под суд отдать за такое бездарное проведение спецоперации, за то, что погибли люди.
И как попасть, а главное, как выйти из Туркменистана?
Скажите, пожалуйста, каков сегодня порядок выезда из Туркменистана для лиц с двойным гражданством?
Кто получил гражданство Российской Федерации после 22 июня 2003 года, те получают визу.
Антигламурное творчество в Узбекистане. Об этом расскажет художник Тимур Мирзахмедов.
Спроса нет на современное искусство в Узбекистане. Спроса нет на современную интересную музыку в Узбекистане. Вот то, что существует, это то, что нужно сейчас Узбекистану. Все кайфуют, всем нравится, там певицы, певцы.
И напоследок битломания по-кыргызски. В Бишкеке появилась группа, которая исполняет песни только Битлз.
Молодая бишкекская группа Rolls поет кавер-версии песен Битлз и успела за короткий период обзавестись своими поклонниками.
А теперь подробнее о событиях. В Хотланской области Таджикистане начался судебный процесс над боевиками мятежного полковника Махмуда Худайбердиева. Большинство из подсудимых в свое время подчинялись бывшему главе МВД Таджикистана Якубу Салимову. Во вторник, 2 августа, подсудимые Умарали Курбанзода, Саидкула Шанкулов, Кудратуло Кадиров, Шамсидин Гуломов, Раджабали Гафуров, Икром Турахонов и Хакимджон Данаев предстали перед судом. Сайджабор Алиев, адвокат одного из подозреваемых, в беседе с Радио Зоди сказал, что все семеро обвиняются в участии в незаконном бандформировании, бандитизме, организации преступного сообщества и попытке захвата власти насильственным путем и участии в вооруженном мятеже. Послушаем репортаж Назарали Пирназарова, корреспондента Радио Зоди в городе Душанбе.
Первый день судебного процесса трое из подсудимых ответили на вопросы государственного обвинителя и адвоката. Один из них, в прошлом телохранитель Якуба Салимова, признал, что в 90-е годы он и несколько других сторонников бывшего министра внутренних дел добровольно перешли на сторону Махмуда Худайбердиева и уехали в соседний Узбекистан. Другой подозреваемый, Усманали Курбанзода, заявил, что не признает себя виновным, так как примкнул Худайбердиеву не по своей воле. По его словам, он и еще несколько человек, узнав, что полковник готовит вооруженный мятеж в Таджикистане, вернулись на родину. Следствие по уголовному делу сторонников Худайбердиева велось в Хотланской областной прокуратуре в течение 4 месяцев. По словам следователя Бахрома Шамирова, все подсудимые входили в группу из 35 местных молодых людей, которые в 1998 году по приказу Якуба Салимова и Махмуда Худайбердиева уехали сначала в Узбекистан, а позже в Афганистан и в течение 5 месяцев проходили военную подготовку в лагере афганского генерала Дустума. Подготовкой группы, по словам следователя, занимались в основном сам Махмуд Худайбердиев, Сергей Зварыгин и Анвар Абдурасулов, говорит Бахром Шамиров.
В ночь с 3 на 4 ноября 1998 года члены этой группы, которые получили оружие из рук Махмуда Худайбердиева и Нарзула Дустова с целью захвата власти, вошли на территорию Сагдийской области. Они примерно 3 суток контролировали стратегически важные объекты этого региона республики. но в результате операции правительственных сил сторонники Худайбердиева потерпели поражение и убежали в Узбекистан.
Судебный процесс над членами группировки мятежного полковника начался спустя несколько дней после того, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил законопроект об амнистии на рассмотрение Нижней палаты парламента республики. В соответствии с этим законопроектом амнистии подлежат также и боевики, участвовавшие в вооруженных мятежах на территории Таджикистана в 1997 и 1998 годах. Некоторые правозащитники не исключают возможность освобождения от уголовного преследования и сторонников Махмуда Худайбердиева. Однако адвокат Саиджабор Алиев менее оптимистичен. По его словам, подготовлен лишь проект закона, и пока он будет принят парламентом и подписан президентом республики, пройдет немало времени. За это время многое может случиться, говорит адвокат. Другой адвокат на условиях анонимности сообщил радио Озоди, что судьи собираются вынести приговор по делу семи сторонников Махмуда Худайбердиева до принятия закона об амнистии. Всем семи подсудимым в случае подтверждения их вины в суде грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного тюремного заключения.
Спасибо, Назарали. Это был корреспондент радио Озоди в городе Душанбе Назарали Пирназаров. И в продолжении темы. Готов ли Казахстан отразить нападение боевиков? Ситуация в Казахстане, считавшейся островком стабильности в Центральной Азии и СНГ в целом, трудно назвать теперь предсказуемой. Уже отмечены первые террористические взрывы. И если в Алматы, в столице Казахстана, не без труда была ликвидирована группа боевиков, то в Актобинской области достаточно долго продолжается сопротивление неизвестной вооруженной группы. Полиция и спецподразделения несут серьезные потери. Смогут ли антитеррористические силы Казахстана достойно отразить нападение боевиков? В вопросе разбирался сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Султанхан Аккулулы.
Апрельские события в Алматы, когда пострадали сразу 11 бойцов спецподразделения «Сунгар» во время штурма квартиры, где засели три экстремиста, два взрыва в разных концах страны, в здании областного департамента Комитета национальной безопасности КНБ в Актобе и рядом с центральным офисом КНБ в Астане, а также жестокая расправа радикально настроенных исламистов над полицейскими в селе Шубарши Актобинской области и продолжающиеся перестрелки в том же Актобе. О чем все это свидетельствует? Мало того, появилось письмо некоего сотрудника спецподразделения «Арлан» ДВД Актюбинской области по имени Игорь Титов на блоге министра культуры Казахстана, где он обрисовал удручающую картину подготовки бойцов спецназа «Арлан». В минувшую среду официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз поспешил заявить, что такого сотрудника по имени Игорь Титов в департаменте внутренних дел Актобинской области нет. Хотя были случаи, когда действующие сотрудники и чиновники писали подобные письма под вымышленными именами. Так, готовы ли антитеррористические силы Казахстана к ухудшению ситуации в стране или нападению боевиков извне? Ораз Нурдильда, специальный представитель МВД Казахстана, на вопрос, почему в ходе спецоперации в Алматы и Актобе, а также Актобинской области, полиция и бойцы спецназа «Арлан» и «Сункар» понесли и несут существенные потери, признал, что правоохранительные органы и спецподразделения республики впервые столкнулись с вооруженным сопротивлением и применением взрывчатых веществ. По его словам, экстремисты в Алматы и криминальные элементы в Актобе не дали полицейским и бойцам спецназа развернуться и напали внезапно. В то же время он не скрывал, что криминальные элементы в Актобе, яростное сопротивление которых продолжается по сей день, вооружены охотничьими ружьями и травматическим оружием. Булат Ашықбаев, бывший заместитель председателя КНБ, основатель и командующий спецподразделения независимого Казахстана, как «Альфа» и «Арастан», полагает, что причина провала спецоперации против боевиков в Алматы и против криминальных элементов в Актобе кроется в слабой подготовке именно спецподразделений.
По-видимому, там нет вообще учебной подготовки. Скорее всего, самой учебной программы нет у них толковой.
генерал Амирбек Тогусов, бывший вице-министр обороны Казахстана, обвиняет спецподразделения «Орлан», «Сункар» и других в непрофессионализме, а их руководство – безответственности. Более того, Тогусов считает, что спецназ в Алматы и Актобе действовал как захватчики на оккупированной территории.
Где командиры, которые положили этих людей? Их надо под суд отдать за такое бездарное проведение спецоперации, за то, что погибли люди. Мне абсолютно непонятно действие этих спецразделений, как на оккупированной территории. В плен не брать, всех уничтожить.
Громкая история с захватом в горах Угамского хребта узбекскими пограничниками группы казахских туристов в составе 9 детей и 3 взрослых наглядно показала, что не вся граница Казахстана надежно охраняется. И вряд ли кто-нибудь в Казахстане может дать полную гарантию того, что через подобные участки границы в горах или пустыне не пройдут на территорию суверенной страны боевики террористических или экстремистских группировок. Готов ли Казахстан и его антитеррористические структуры, профессионализм которых на фоне происходящих событий в стране вызывает большие сомнения, к подобному развитию событий? Генерал Булат Ашыкбаев, бывший основатель и командующий спецгрупп «Альфа» и «Арыстан», уверен, что антитеррористические подразделения Казахстана достойно отразят нападение извне.
Я думаю, что спокойно можем отразить нападение банд, формирований, группировок там террористических. Да. Это проблем нету.
Однако его оптимизм не разделяет другой генерал, Амирбек Тогусов, и объясняет причину своего пессимизма.
Били, избивали, воевали с бабушками, с дедушками, с беременными женщинами и так далее. Вот куда бессмысленно тратится этот багаж подготовки, они постепенно деградируются.
Арат Нармамбетов, полковник КНБ в отставке, который около 10 лет своей службы курировал деятельность группы «Альфа», сомневается в способность антитеррористических сил Казахстана противостоять нападению извне. И вот почему.
Потому что если здесь деревенские парни сутки с охотничьими ружьями держали оборону, а зарубежные центры, они готовят высокого класса мастеров на этой стезе. Поэтому я думаю, что мы там будем на этом фоне очень бледно выглядеть.
Султанхан Аккулулы, сотрудник казахской службы «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», специально для совместной программы «Перекресток».
Спасибо, Султанхан. Вы слушаете репортажи Центральноазиатской программы «Перекресток», которая рассказывает о наиболее важных темах региона. У микрофона Аида Касмалиева. Продолжаем программу.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттық радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
Тема границ актуальна для Туркменистана и тоже, но совсем с другого ракурса. Летом в эту страну многие едут на отдых, кто-то на заработки, а кто-то на учебу. Точных данных о том, сколько жителей Туркменистана ежегодно выезжает за рубеж, нет. Статистика Туркменистаном, если и ведется, то не разглашается. Но по некоторым независимым данным по количеству выездов из Туркменистана, на первом месте находится Россия. На протяжении 10 лет между двумя странами действовало соглашение о двойном гражданстве, что облегчало процедуру выезда из Туркменистана. В 2003 году соглашение было расторгнуто, но по сей день стороны продолжают по-разному интерпретировать ситуацию. Туркменистан ввел ряд новых правил пересечения границ для своих граждан. Россия же продолжает выдавать туркменским гражданам российские паспорта. В последнее время сообщается и о фактах отказа жителей Туркменистана с двойным гражданством от российских паспортов. Корреспондент туркменской редакции Газель Худайбердиева попыталась разобраться в происходящем и побеседовала с юристом из Туркменистана Евгением Гричухиным об особенностях действующих правил.
Скажите, пожалуйста, каков сегодня порядок выезда из Туркменистана для лиц с двойным гражданством?
Кто получил гражданство Российской Федерации после 22 июня 2003 года, те получают визу в консульском отделе посольства Российской Федерации. Виза для этих лиц стоит $10 США и дается на срок до 3 месяцев. Эти визы всем выдаются.
А Евгений, вот известно, что отмена вот этого двойного гражданства не коснулась граждан, получивших паспорта до 2003 года. Они свободно передвигаются, да, свободно выезжают, въезжают на основе вот этих документов, которые у них имеются. Граждане, которые получили после 2003 года, они имеют какие-то проблемы. Какие проблемы?
Если у лиц, которые пересекают государственную границу Туркменистана, в частности, аэропорту города Ашхабада, у этих лиц, которые получили гражданство после 22 июня 2003 года, нет в туркменском паспорте визы, посольство Российской Федерации, их через государственную границу не пропускают.
То есть виза ставится на туркменский паспорт?
Да, виза ставится в паспорт гражданина Туркменистана.
Эти люди, которые являются официально гражданами Российской Федерации, имеют на руках российские паспорта заграничные, они не могут въехать в Российскую Федерацию по российским паспортам?
Да. Туркменская сторона требует от этих лиц визы. Здесь весь вопрос заключается в том, действует ли соглашение между Туркменистаном и Российской Федерацией о двойном гражданстве от декабря 1993 года. Всем известно, что 10 апреля 2003 года в городе Москве президентами Туркменистана и Российской Федерации подписан протокол о прекращении действия соглашения о двойном гражданстве. Значит, туркменская сторона считает, что это соглашение прекратило свое действие, а российская сторона к этому вопросу даже еще не подходила. Но никто не обращает внимания или старается не обращать внимания на последний пункт этого протокола от 10 апреля 2003 года, подписанного в Москве, где сказано, что соглашение прекращает свое действие после обмена сторонами последними документами. Я считаю, что этими документами являются денонсационные грамоты. Вот когда произойдет обмен этими грамотами, тогда можно считать, что соглашение прекратило свое действие.
То есть, а сейчас, получается, только Туркменистан прекратил?
Да, Туркменистан считает, что прекратил. Здесь мне хочется сказать вот о чем. Меджлис Туркменистана 22 апреля 2003 года вынес постановление о денонсации этого соглашения. И в тот же день появился указ президента Туркменистана, которым он предложил лицам, имеющим двойное гражданство, решить вопрос о том, какое гражданство они избирают. То есть до 22 июня 2003 года. И после 23 июня туркменская сторона считает, что граждане не имели права регистрировать или получать гражданство Российской Федерации. Кстати говоря, консульский отдел посольства Российской Федерации до настоящего времени принимает документы на получение гражданства Российской Федерации от граждан Туркменистана. И в срок до 6 месяцев эти лица получают гражданство Российской Федерации.
Сообщается, что в последнее время участились факты отказа лицами с двойным гражданством от российского паспорта. Вот на ваш взгляд, связано ли это с введением нового заграничного паспорта Туркменистаном?
Это основная причина. Люди на перспективу считают, что им надо получать заграничный туркменский паспорт, чтобы спокойно выезжать за пределы Туркменистана.
Каким образом постановление президента Туркменистана о порядке выдачи биометрических паспортов, постановление от 2008 года, может отразиться на возможностях выезда лиц с двойным гражданством из Туркменистана?
В настоящее время лица с двойным гражданством, которые имеют туркменское и российское гражданство, они спокойно пересекают государственную границу. Это будет продолжаться только до 11 июля 2013 года. В дальнейшем, если человек, гражданин, не будет иметь заграничного паспорта Туркменистана, то он государственную границу не пересечет.
А что мешает лицам, имеющим двойное гражданство, получить заграничный паспорт Туркменистана?
Отказ государственной миграционной службы Туркменистана.
Отказ на основе каких-то законов или в устной форме?
Нет, это идет в устной форме, и, в общем-то, этот отказ, я считаю, что незаконен. Действующее законодательство Туркменистана никак не предусматривает ограничивать в каких-либо правах лиц, имеющих двойное гражданство.
А нет ли здесь такого противоречия именно в позиции Туркменистана? Да, с одной стороны, Туркменистан активно действует, чтобы, значит, как-то внедрить в действие отмену этого соглашения, а с другой стороны, вот так вот, в общем-то, спокойно очень смотрит на действия российской стороны, предоставляющие паспорта гражданам Туркменистана.
Я вам могу на это сказать, что и в той же миграционной службе, и в Министерстве иностранных дел есть специалисты, которые все это прекрасно понимают. Если, значит, сейчас заявить какой-то протест российской стороны, то это будет выглядеть, в общем-то, нелогично и даже может быть смешно. Российская Федерация сейчас предоставляет гражданство лицам, которые проживают на территории Туркменистана и имеют гражданство Туркменистана, в строго определенных случаях это те лица, которые закончили высшие и средние специальные учебные заведения после 1 июля 2002 года, и лица, имеющие на территории Российской Федерации родителей преклонного возраста, то есть отца, достигшего 60 лет, мать 55.
Спасибо. Корреспондент туркменской редакции Газель Худайбердиева побеседовала с юристом из Туркменистана Евгением Гричухиным. Напомним, что вы слушаете программу «Перекресток». Авангард Туркестана – этот термин вот уже более 100 лет знаком любителям художественного искусства. Молодого узбекского художника Тимура Мирзахмедова можно отнести к представителям этого направления. Тимур сам называет себя человеком антигламурного творчества. Своим творчеством молодой художник как бы высмеивает официальную пропаганду и идеологию Узбекистана, основанную на материализме, который все больше заволакивает узбекскую молодежь.
Ослам, молотящим пшеницу, или лошадям, запряженным в телегу, надевают шоры, чтобы те не сбивались с пути. Шоры – так называется проект Тимура Мирзахмедова, где он описывает узбекскую молодежь, которая видит то, что позволено официальной идеологией. Перформанс «Курятник» указывает на зрителей узбекского телевидения. Генрих Гейне говорил: «Если хотите понять художника, побывайте в его стране». 25-летний Тимур Мирзахмедов, который живет в Узбекистане Каримова, в интервью радио «Азадлик» рассказал, почему он стал художником, а, скажем, не юристом или бизнесменом.
Ну, с детства так решил, с детства, тогда, когда я еще не знал, что существуют такие профессии, как бизнес, такие профессии, как менеджмент. Я об этом не знал, и с детства у отца была прямо в квартире мастерская, и я с детства чувствовал эти запахи красок, холсты, подрамники. Это всегда все меня окружало, и это нравилось, и я получал от этого удовольствие. Вот. И потом как бы начал сам рисовать. Потом я поступил в колледж. После того, как я закончил, я поступил в институт, проучился там один год, и как раз это время совпало с тем, что я познакомился с Вячеславом Ахуновым, и как бы он подкорректировал мое видение искусства. То есть он как бы открыл мне глаза на то, что существует не только вот это традиционное искусство академизма, но еще и существует вот такое вот искусство. И мне это все очень понравилось, современное искусство. Оно мне понравилось тем, что я могу говорить о том, о чем я думаю, но своим языком, вот языком искусства, вот, и вызывать какие-то рефлексии у людей именно на актуальные темы, на то, что происходит в мире, на то, что происходит в моей стране, на то, что происходит лично у меня и так далее. Я вот пытаюсь делать какие-то такие интересные вещи, интересные проекты.
Сверстники Тимура предпочли бы работать в государственных структурах, как СМБ или прокуратура. В то время как они поклоняются материальным ценностям гламурной жизни, молодой художник протестует этому явлению.
Это мне нравится. Это своего рода игра такая получается. Быть не в большинстве, а в меньшинстве. Вот. И по духу, и по образу я конкретный рокер. Вот. Это очень важно, иметь свою точку зрения. Без нее никуда. Самое опасное, самое сложное, это самое, я думаю, плохое, то, что может случиться со мной, это быть как все.
Но некоторые искусствоведы в Узбекистане в резких выражениях критикуют творчество Тимура. В их понимании художественное искусство – это картина в золотых рамках, а то, что создает Тимур – это обычный коллаж, да и только. У Тимура есть свой ответ на эту критику.
Спроса нет на современное искусство в Узбекистане. Спроса нет на современную интересную музыку в Узбекистане. Вот то, что существует, это то, что нужно сейчас Узбекистану. Все кайфуют, всем нравится, там певицы, певцы, нравится архитектура. Архитектура за 20 лет, я скажу то, что не было построено, наверное, ни одного такого более-менее интересного с точки зрения визуальной эстетики здания архитектурного. Какие-то попытки сделать помпезность, пафос там и так далее, и никакой эстетики.
Тимур называет свое творчество антигламурным. Он открыто высмеивает идеологическую реальность Узбекистана. А как ваш отец, известный художник Хаким Мирзахмедов, относится к такому творчеству? Спрашиваем у него.
Как относится? Он говорит: делай что угодно, самое главное, постарайся в тюрьму не попасть.
В истории современного Узбекистана есть примеры, когда художники оказывались за решеткой за свое творчество. Так, 19 августа 1991 года тогда еще молодой художник Эркин Кагаров в своей карикатуре высмеял ГКЧП и немедленно был взят под стражу. После поражения путча он еще некоторое время оставался за решеткой. Другой художник, Хикмат Гулямов, известный под псевдонимом Кука, был отправлен в психиатрическую больницу за то, что подражал Пикассо. Так что в Узбекистане не понаслышке знают о последствиях такого рода озорства. А что бы вы нарисовали, если бы у вас попросили изобразить сегодняшний Узбекистан? Спросили мы у Тимура Мирзахметова.
Ну, не знаю, как-то я особо не задумывался, но, возможно, я бы нарисовал бы аистов на хлопковом поле. Она сейчас очень популярная, самая популярная скульптура городская – это аист. Вот, аист на хлопковом поле. Много скульптур бетонных аистов на хлопковом поле, что-то вот такое.
Интервью подготовил корреспондент узбекской службы Фарух Юсупов.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
И последняя тема «Перекрестка». В Бишкеке появилась группа из молодых ребят, которые исполняют песню только легендарной группы «Битлз». Солисты из группы «Роллс» стараются походить на своих кумиров не только пением, но и стилем. О бишкекских битломанах расскажет Элиза Кененбаева.
Они последователи легендарной ливерпульской четверки. Молодая бишкекская группа «Роллс» поет кавер версии песен «Битлз» и успела за короткий период обзавестись своими поклонниками. Бишкекские битломаны, недолго думая, назвали свою группу «Роллс», взяв последнее слово из знаменитого слова «рок-н-ролл», таким образом четко обозначив свои музыкальные пристрастия.
И как бы хотелось взять что-то, вот, частичку вот, от нашего любимого рок-н-ролла.
Не хотелось использовать слово «рок», поскольку оно чересчур так громко звучит и обобщающий рок. Многие надо так вот шутить, сравнивать с Ролтоном или суши, там, роллы, да, японская кухня, она сейчас популярна становится.
Ну, в общем, вообще название «The Rolls» — это как бы такое позитивное название, просто веселое что-то ассоциируется с этим.
Так же, как в легендарном «Битлз», бишкекский «Роллс» состоит из четверых солистов – Эрсултан, Улан, Данияр и Катаган. Их возраст от 17 до 22 лет. Все они буквально боготворят ливерпульскую четверку. Don't let me down. Don't let me down. Не имея специального музыкального образования, они прекрасно играют на музыкальных инструментах и великолепно поют.
Мы все самоучки, получается, все это так вот временем, своим же, ну, себе удовольствие учились в свое время. Стараемся черпать информацию отсюда, какие-то навыки получать.
Я поинтересовалась, почему они выбрали для подражания именно «Битлз», которая была популярна в 60-е годы прошлого столетия, в то время как их сверстники больше предпочитают современную музыку.
Ну, в общем, получилось это, конечно, все заранее. Каждый сформировался сам по отдельности, да? Что хотелось бы отметить, что вот музыки «Битлз» отличаются тем, что вот, почти, ну, многие песни поются не так, что вот один идет лид вокал, а именно на два голоса, знаменитые, да, вот эти двоеголосия Леннона и Маккартни. Это даже троеголосие еще там. В общем, ну, получается, что на всех повлияли как бы родители.
Наблюдая за их живым выступлением, обратила внимание, что они стараются походить на своих кумиров не только пением, но и стилем, поведением.
Ну, многие говорят, что мы очень сильно похожи на получается, самих битлов. Не знаю, мы как бы над этим не зацикливаемся, чтобы прямо походить на них, да? Может, так само собой получается, поскольку действительно, позитив это весь передается.
Ребята успели похвастаться тем, что с первых выступлений их хорошо встречают что молодежь, что взрослые.
В основном, более такое поколение старше всегда удивляется. Он говорит, молодцы ребята, очень приятно было, это музыка нашего детства. И для нас это, конечно, очень большой комплимент.
Бишкекские битломаны уверены в том, что их группа будет иметь успех.
Мы вот четыре человека, которые вот очень ценят и любят музыку «Битлз». И мы нашли вот друг друга вот в такое время, когда никто не слушает, можно сказать, эту музыку. И мы будем держаться за друг друга очень крепко. И мы вот не собираемся вот отпускать, вот, и будем продолжать эту музыку.
Ну что ж, пожелаем молодым битломанам удачи. Don't let me down. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
Пожелаем группе «Ройс» открытий на творческом поприще. На этом очередной выпуск еженедельной программы «Перекресток» завершен. Его вела я, Аида Касымалиева, из московского офиса. «Перекресток» с вами прощается до следующей недели.